на волнах радио «Рыжий сентябрь».
В воскресенье вечером на радио «Рыжий сентябрь» слушаем программу «Кинозал» от Тимура Омарова в 21.00.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы снова с вами на волнах радио «Рыжий сентябрь» в нашем маленьком уютном кинозале. Вечер воскресенья, и значит, совсем скоро нас ждет новая рабочая неделя со своими проблемами и трудностями. И так хорошо, что, по крайней мере, сейчас еще можно никуда не торопиться, а снова всем вместе окунуться в атмосферу старых добрых кинофильмов. Ну, это было маленькое лирическое отступление, и мы возвращаемся в наш кинозал. Не знаю сам почему, но для сегодняшней беседы я выбрал еще один фильм режиссера Георгия Ингвара Тилькевича. Да, конечно, его фильмы блестящие, наполнены юмором и приключениями, и смотрятся на одном дыхании, и пересматриваются потом неисчислимое количество раз. И мы все выросли на его фильмах, и теперь это тоже часть нас, часть нашего детства и юности. И сегодня в нашем кинозале фильм «Ах, водевиль, водевиль».
Yeah.
«Ах, водевиль, водевиль» – советский художественный музыкальный телефильм 1979 года. Фильм режиссера Георгия Юнгель-Хилькевича по мотивам водевиля шутки Петра Григорьева «Дочь русского актера». Главную роль в нем сыграли такие замечательные артисты, как Галина Беляева, Михаил Пуговкин, Олег Табаков, Людмила Крылова. А всю музыку к этому фильму написал композитор Максим Дунаевский. Тексты же песен принадлежат перу великолепного поэта-песенника Леонида Дербенева. И вот уже много лет эти песни звучат по радио, с экранов телевизоров, с дисков, с пластинок, с кассет, в различных концертах и сборниках. Смело можно сказать, что они давно уже зажили самостоятельной жизнью. Так бывает. Но все же, на мой взгляд, лучше всего они звучат в самом фильме – в «Водевиле». Практически все вокальные партии в фильме исполняют Людмила Ларина и Жанна Рождественская, за исключением двух песен, которые поются актерами, играющими этих персонажей – Михаилом Пуговкиным и Олегом Табаковым.
Для кого-то роль Отелло, и блаженство, и награда. Только я другое дело, водевиль моя отрада. Мне, к примеру, Ричард Третий, ну, ничуть не интересен. Больше всех люблю на свете водевиль, где много песен. Трагик с неизменным интересом убивает, душит, травит сообразно древним пьесам. Мне же все убийства эти надоели даже слишком. Больше всех люблю на свете водевиль, где есть интрижка. Водевиль, 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 музыка, песни, интриги и танцы. Пусть простоват и наивен он был, пусть он таким и остался. Вы свысока не судите о нем, не говорите, что шутки громоздки, все, что эстрадой мы сами зовем. Все начиналось на этих подмостках.
Вообще, мюзиклы сегодня на пике моды. И раскупая билеты на «Мамма Мия», «Красавицу и чудовище» или «Зорро», мы отчего-то забываем, что и раньше этот жанр был у нас в почете. Правда, тогда мы еще не знали слова «мюзикл», зато прекрасно представляли, каким именно должен быть музыкальный фильм. У каждого поколения есть свой любимый жанр. Сегодня люди чаще всего читают детективы, а смотрят мюзиклы. А когда-то, в середине 19 века, зрители просто обожали водевили. Ну, постепенно вот водевили вышли из моды. Но, чтобы столетия спустя в новом обличии появиться уже на больших экранах. Эта картина снималась по заказу. После оглушительного успеха советской нетленки «Д'Артаньяна Три мушкетера» режиссера Юнгель-Хилькевича тут же вызвали из Одессы в Москву, дали ставку на Мосфильме и попросили снять какую-нибудь музыкальную комедию. «Может быть, водевиль?» – спросил режиссер высоких киноначальников. «Прекрасная идея. Водевиль – то, что нужно». В основу будущего кинохита, который «Не бодрствуй лукаво» так и назвали «Ах, водевиль, водевиль», лег рассказ драматурга и по совместительству актера Старопитерской школы Петра Григорьева. Рассказ под названием «Дочь русского актера». Ну, сам сюжет можно уместить в паре тройки предложений. Богато отставной прапорщик по имени Акакий Ушица, мужчина далеко уже не первой молодости, вновь намеревается жениться. Две предыдущие супруги нежданно и негаданно померли. В невесты Акакий выбирает себе дочь актера Михаила Лисичкина, Верочку, само собой молодую и красивую. И хотя сам Лисичкин в восторге от столь прекрасной партии, неразумная Верочка мечтает вовсе не о замужестве, а о сцене. И вместе со своей служанкой Катенькой решает обмануть и папеньку, и пожилого жениха.
За то, что снова зрители, вы собрались здесь. Спасибо сочинителям печальных и радостных пьес. Ах, эти славные герои, ах, эта музыка приятная. Какая прелесть эти роли, какая жизнь невероятная. Ах, эти славные герои, ах, эта музыка приятная. Какая прелесть эти роли, какая жизнь невероятная. Какая жизнь невероятная.
Окончательный вариант сценария был, признаться, далек от оригинала, вспоминает Георгий Вильгельмович. Зато он настолько понравился всем на Мосфильме, что мне не сделали ни одного замечания, и я моментально запустился со съемками. Режиссер считал, что самое трудное – это найти главную героиню. Но тут как раз вышел на экраны фильм «Мой ласковый и нежный зверь», где впервые снялась актриса Галина Беляева. Вопрос был решен. Вот что об этом говорит сам Юнгуль Хилькевич. «Галина Беляева лучше не придумаешь. Красотка, выпускница хореографического училища, балерина. А мне с балеринами очень легко работать, потому что у меня мама балерина, и я практически всю жизнь прожил в балете». Эмиль Латяну, с которым у Галины Беляевой во время съемок фильма «Мой ласковый и нежный зверь» закружился стремительно головокружительный роман, закончившийся свадьбой, благосклонно отнес предложение Юнгуль Хилькевича. Прочитав сценарий, он согласился, что роль будто создана для его юной супруги. Поэтому он всячески содействовал тому, чтобы съемки в «Водевиле» не сорвались. А такая опасность была. Дело в том, что как раз летом 1979 года, когда шла работа над музыкальным фильмом, Галина поступила в Щукинское училище на курс к Катину Ярцеву. А в театральных училищах тогда, да и сейчас тоже, действовал строгий запрет на съемки студентов в кино. Даже тот факт, что Галина будет занята только летом и к сентябрю, когда начнут занятия, уже освободиться, не сделал Катина Ярцева более сговорчивым. Студентам сниматься запрещено, а Галина Беляева уже официально числится в Щукинском театральном училище. Таков был ответ. И вот в этой ситуации как раз очень помог Латяну. Доподлинно неизвестно, какие аргументы он привел строгому преподавателю Щуке, однако Катин Ярцев, в конце концов, смилостивился и дал Беляевой разрешение на съемки.
Созвездия и парочки бродят в тиши. Спеши, не пристала невесте, и ты не спеши, не спеши. Придет он, придет непременно вечерний сиреневый мрек, и сердце поверит мгновенно, что он лучше всех на земле. Ты не веришь, что стерпится, ты не веришь, что слюбит.
Позже Латяну исправно посещал и площадку «Водевиля». Вставал в сторонке Аки Мефистофель и молча, без каких-либо эмоций, наблюдал за процессом. В съемочной группе ходили разговоры, что каждый вечер опытный муж-режиссер давал мастер-класс супруге-актрисе. По крайней мере, день ото дня мастерство Галины росло. Однако трудности подстерегали там, где их и не ждали. Начинающая актриса и балерина со стажем, Беляева прекрасно справлялась с драматическими сценами и раз за разом срывала танцевальные эпизоды. Сделает несколько па и тут же убегает. Как довольно скоро стало известно всей съемочной группе, Галина на тот момент находилась в интересном положении. И едва она начинала танцевать, ее тут же тошнило. Поэтому в павильоне всегда стояло дежурное ведро, к которому актриса бегала после очередного батмана. Старший сын Галины Беляевой и Эмиля Латяну, которого в честь отца назвали Эмилем, появился на свет примерно в то же время, что и наш фильм, говорит Юнгуль Хилькевич. Так что они ровесники.
Трудно спорить с жизненной логикой и о чем ты там не говори. Прежде чем жениться на молоденькой, паспорт свой открой и посмотри.
Паспорт свой открой и посмотри.
Ты все поймешь, ты все увидишь там, ты все поймешь. И все увидишь там, ты все поймешь. И все увидишь там, ты все поймешь. И все увидишь сам.
Что?
Хоть об стенку бейся дни и ночи, ты не вернешь промчавшиеся дни. Прежде чем цветы дарить и прочее, ты в глаза невесте загляни.
Ты в глаза невесте загляни,
ты все поймешь. Ты все увидишь там, ты все поймешь. И все увидишь там, ты все поймешь. И все увидишь там, ты все поймешь. И все увидишь сам. От беды грядущей, чтобы спрятаться, способ есть надежный и простой. Прежде чем к молоденькой посвататься, 5 минут у зеркала постой. 5 минут у зеркала постой. Ты все поймешь. И все увидишь там, ты все поймешь. И все увидишь там, ты все поймешь.
Ты все
увидишь там, ты все поймешь.
Еще на стадии написания сценария режиссер точно знал, что в его водевиле одну из главных ролей обязательно сыграет Олег Табаков. Только он мог воплотить на экране образ основного прапорщика, как и Аушица, причем воплотить так, чтобы это было смешно и серьезно одновременно. Я заранее поговорил с Олегом Павловичем, и когда он дал свое согласие на грядущие съемки, писал эту роль, уже представляя, как он будет произносить те или иные реплики. Даже знал, что его, как и Аушица, будет обязательно с несгибающейся ногой и непременно носить парик, рассказывает Георгий Емельевич. Последней деталью всей съемочной группе пришлось позже намучиться. Олег Табаков категорически отказался сбривать свои волосы, поэтому пришлось носить на съемках сразу 2 парика. Один, изображавший плешь, другой с русыми кудрями. Если учесть, что съемки шли летом, в жару и зной, можно представить состояние актера в конце дня. От его головы буквально шел пар. Работа над фильмом вообще далась Табакову очень нелегко. Параллельно у него продолжались постоянные репетиции в театре, поэтому выматывался он сильно. Он частенько появлялся на съемочной площадке, выжатый как лимон, вспоминает Георгий Емельевич. Бывало придет, сядет на стол, свесив руки как плети, и спрашивает безжизненным голосом: «Режиссер, что мы сегодня снимаем? Давай, показывай». Но, правда, едва актер входил в кадр, а его усталости уже ничего не напоминало. У Табакова как будто открывалось второе дыхание, и он отыгрывал свои сцены с первого дубля.
Любовь – смешение огня и льда. Кому нектар, кому отрава. Для жалких штатских любовь – беда. А для меня она – забава. В любви знаю тактику свою. В этом деле, как в бою, бесед галантных не веду. В любви ни одной крепость брал. А коли что-нибудь соврал, да пусть сорвется на ширину. Страдать, забиться, ужасный вздор. Ну да для чего, к примеру, нежность, когда имеешь горящий взор и обольстительную внешность. В любви знаю тактику свою. В этом деле, как в бою, бесед галантных не веду. В любви ни одну я крепость брал. А когда что-нибудь соврал,
Между прочим, мало кто отмечает тот факт, что в этой картине вместе с Табаковым сыграла актриса Людмила Крылова, которая тогда была его супругой. Олег Павлович, чего уж греха таить, составил своей жене протекцию. Правда, очень ненавязчиво, как умел только он. Когда Юнгер Хилькевич в сомнениях позвонил Табакову, стоит ли доверить Крыловой роль служанки Катеньки, тот дипломатично ответил: «Люда была лучшей на нашем курсе в школе-студии, а я лишь плелся в хвосте. Поэтому бери ее, ни секунду не пожалеешь». Ведь оказался прав Олег Павлович. Не самая большая роль была сыграна Людмилой Крыловой просто блестяще. Актера на вторую по значимости мужскую роль, Михаила Лисичкина, режиссер искал уже с учетом того, чтобы он органично смотрелся рядом с Олегом Табаковым и ни в чем ему не проигрывал. Понятно, что требовался ярко выраженный комедийный талант. Иными словами, такой водевильный актер-актерыч. Лучшим кандидатом на эту вакансию был признан Михаил Пуговкин. И хотя ранее Юнгер Хилькевич никогда не работал с Михаилом Ивановичем, он даже не стал вызывать его на кинопробы. Режиссер просто представил Пуговкина рядом с Табаковым и понял: это будет достойный дуэт.
Простите, не пришелся ко двору. Причина всем ясна, я полагаю. Я трагиком родился, и я скорее умру. Но клоуном не буду в балагане. Мне дайте роль, где вечная любовь, где гибнут от страстей, как от пожара, чтоб замирало сердце, стыла кровь.
По поводу песен у режиссера тоже сомнений не было. С такими профессионалами, как Максим Дунаевский и Леонид Дербенев, песни просто обречены были стать хитами. Вот что говорит сам режиссер. Леня написал гениальные тексты для водевиля, один лучше другого. Однажды я ему сказал: «Мне нужна цыганская песенка». А он ответил: «Хил, ты сошел с ума, это будет 8925-я цыганочка. Сколько можно?» «Ну, Лень, ну такой сюжет». И появилась цыганская песенка. Изюминка этого фильма все считали девушкой из варьете. Любопытно, что в основном этот коллектив состоял из жен известных хоккеистов – Паладьева, Мальцева и других. Все они танцевали и пели, хотя на самом деле озвучивали этот хор всего лишь две певицы – Людмила Ларина и Жанна Рождественская. Вот что говорит об этом Максим Дунаевский, композитор телефильма. Удивительная история была с песней «Гадалка», которая стала хитом этого фильма. Первую фразу «Ежедневно меняется мода» поет одна артистка. Вторую фразу «На погоду стоит белый свет» поет другая. Третья артистка поет «У цыганки со старой колодой», а все вместе «Хоть один да найдется клиент». Так вот, это все пела одна Жанна, а у публики создавалось впечатление, что это были разные люди.
Ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают. удар роковой. Дом казенный с дорогою дальней и любовь до доски гробовой. Карты старые лягут, как веер, на платок с бахромой по краям. И фиганка сама вдруг поверит благородным своим королям. Ну что сказать, ну что сказать? Замки и заносит песком города, но для карт, что в руках у цыганки, не имеют значения года. Сердце млеет, гадалки внимая, и на всех перекрестках земли выражение лиц не меняя, благородные лгут короли. Ну что сказать, ну что
Как-то во время съемок фильма возникла ситуация, когда режиссеру Юнгуль Хилькевичу пришлось написать заявление об уходе с картины. В дело пришлось вмешаться тогдашним директором Мосфильма Николаю Сизову. Он приказал организовать для него просмотр уже отснятого материала. Во время просмотра Юнгуль Хилькевич скромно занял место в уголочке, поэтому сразу же заметил, что не успели в зале включить свет, как за двери тихонечко выскользнул Евгений Ташков, чиновник, который более всего критиковал картину и режиссера. Он был очень тонким психологом и моментально понял настроение Николая Сизова. После просмотра директор Мосфильма, на которого устремились вопросительные взоры, коротко кинул: «Я все понял. Больше никому материал не смотреть, режиссера не дергать, пусть снимает так, как ему кажется правильным. Я считаю, что мы еще будем этой картиной гордиться. До свидания». Когда Сизов вышел из зала, все тут же бросились поздравлять режиссера. С того момента и у режиссера, и у съемочной группы началась райская жизнь. Им был дан карт-бланш. Никто никого не контролировал. Готовую картину принимал сразу художественный совет Мосфильма, а не его подразделение, как было принято. А после одобрения ленты на самом высоком уровне, Николай Сизов распорядился показать ее всему коллективу Мосфильма. Было понятно, это настоящая победа. Позже выяснилось, что вслед за киноклассиком картину оценил простой зритель. По крайней мере, «Ах, водевиль, водевиль» вот уже 40 лет остается одним из самых любимых музыкальных фильмов и давно вошел в золотой фильмофонд страны.
Чайно. Все на этом мудром свете интересно и непросто. Есть великие проблемы и неведомые дали. А еще есть любопытство бесконечное, как звезды. Кто, зачем, откуда, все узнаем в срок. Вот это десятичный гробик. Звезды бесконечных проплывают караваны. Эти самые созвездия не давали спать Колумбу. Наши синий свет струили прямо в душу Магеллану. Кто, зачем, откуда, все узнаем в срок. Вот и десятичный гробик. Любопытство
знаете, интересно и непросто. Молчаливые созвездия и безумные кометы, и неведомые тайны, и великие вопросы, на которые, быть может, нет и не было.
Ну что ж, друзья, наш сегодняшний кинозал подходит к концу. Я надеюсь, что вы все, как я, с удовольствием окунулись в воспоминания и в наше не такое уж далекое, но любимое музыкальное прошлое. Но воскресный вечер продолжается, я могу вам пожелать удачно и спокойно провести его. Ну и, конечно же, хорошего начала будущей рабочей недели. Ну и в качестве этакого бонус-трека под настроение, вызванного телефильмом «Ах, водевиль, водевиль», давайте послушаем этакое небольшое ретро-попурри. Мы не прощаемся с вами надолго, и я надеюсь, что через неделю мы встретимся здесь же, на волнах радио «Рыжий сентябрь», в нашем старом, добром, уютном кинозале. Доброго вечера всем вам!
Бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. С тобою связан навекия. Ты жизнь и счастье,
поближе с туда утра. Человеку много надо, чтоб была на сердце радость. Он смеется снегопаду, солнце в небе и ветрам.
Слышу от больших и малышей. Меня поступки гладят то и дело, и накормить конфеты не хотят. Но мама есть конфеты не велела, конфеты портят зубы у котят. Три часа я плакал от обиды, но прошел весенний теплый дождь. И все опять со мной играют, все опять меня ласкали. Да чего же, все же я хорош.
Сегодня, но не дождавшись часа, сказала только жди. И вот с утра волнуюсь, сижу у телефона, и беспокойно сердце стучит в моей груди. Быть может, ты забыла мой номер телефона, быть может, ты смеешься над песней моей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Но перестань смеяться и позвони скорей.
Без дом, совсем не о том, как не ладили люди с котом. Черному коту и придет.
Там бы, там бы, там бы, там бы всем на дно. Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино. Там под океаном, трезвый или пьяный, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал.
Вы слушаете радио «Рыжий сентябрь».